«Жить в нем, сучьем отродье, что ж еще?» — рявкнул в ответ дядя Отто. Именно так он и поступил. Последние прожитые им годы не были отмечены сколько-нибудь значительными событиями. Он страдал того рода безумием, о котором пишут в дешевых бульварных газетенках. Миллионер умирает от недоедания в своем роскошном особняке. Старуха-нищенка оказалась богачкой, о чем свидетельствуют ее банковские счета. Забытый всеми финансовый магнат умирает в полном одиночестве. Он переехал в свой маленький красный домик. За годы краска поблекла и выгорела. И превратилась в грязно-розовую на следующей же неделе. Никто, по словам отца, не мог отговорить дядю Отто от этого шага. Год спустя он продал свою компанию. А я-то думал, что он убил человека с целью сохранить ее. Странности его множились. Однако деловое чутье никогда не подводило, и сделку при продаже он заключил очень выгодную. Потрясающе выгодную, так, пожалуй, будет точнее. И вот мой дядя Отто, состояние которого оценивалось минимум в 7 миллионов долларов, зажил в крошечном домике возле дороги, при том, что в городе у него остался прекрасный большой дом, запертый заколоченными окнами. К тому времени он перешел из разряда людей чертовски странных в разряд окончательно взбесившихся сортирных крыс. Следующий этап характеризовался куда более скучным, бесцветным, но тем не менее зловещим выражением «возможно, опасен». Выражением, за которым частенько следуют похороны. Постепенно дядя Отто превратился в такую же достопримечательность, что и грузовик, стоявший по другую сторону дороги, хотя лично я сомневаюсь, чтобы туристы стремились фотографироваться с ним. Он отрастил бороду, ставшую со временем не белой, а желтой, словно она впитывала весь никотин его бесчисленных сигарет. Он страшно растолстел. Жирные отвислые щеки и подбородок были вечно выпачканы чем-то жирным. Люди часто видели, как он стоит в дверях своего дурацкого маленького домика, просто совершенно неподвижно стоит и смотрит на поле. Смотрит на свой грузовик. Когда дядя Отто перестал приходить в город за продуктами, отец вызвался проследить за тем, чтобы он не умер голодной смертью. Раз в неделю отец покупал ему все необходимое, расплачиваясь деньгами из собственного кармана. Дядя Отто никогда не возвращал ему затраченного. Думаю, ему это просто в голову не приходило. Отец умер за 2 года до кончины дяди Отто. Все деньги дяди Отто, согласно завещанию, отправились в университет Мэна на факультет лесной и деревообрабатывающей промышленности. Тот-то была радость, особенно с учетом того, как огромна была перепавшая этому заведению сумма. В 1972 году я получил водительские права и сам стал привозить ему раз в неделю продукты. Сперва дядя Отто поглядывал на меня косо и с некоторым недоверием, затем немного оттаял. А года через 3, в 1975, я впервые услышал от него о том, что грузовик приближается к дому. К тому времени я уже учился в университете в Мэне, но каждое лето приезжал домой на каникулы, где снова еженедельно доставлял дяде Отто продукты. Он сидел за столом, курил, поглядывая поверх пакетов и банок, и слушал мою болтовню. Иногда мне казалось, он просто забывал, кто я такой, или притворялся, что забывал, а как-то раз перепугал чуть ли не до полусмерти, окликнув из окна, когда я проходил к дому. «Это ты, Джордж?» Кажется, именно тем самым июльским днем 1975-го он вдруг оборвал мою беспечную болтовню, спросив резко и грубо: «А что ты думаешь о том грузовике, Квентин?» Вопрос раздался настолько неожиданно, что я поневоле ответил честно и прямо. «Когда мне было 5, я описался в нем от страха», — сказал я. «Думаю, что опять промочу брюки, если поднимусь в кабину». Дядя Отто смеялся долго и громко. Я обернулся и с удивлением уставился на него. Прежде я вообще не слышал, чтобы он смеялся. Смех прервался долгим приступом кашля, от которого у него побагровели щеки и шея. Потом он поднял на меня глаза. Они странно блестели. «Приближается, Квентин», — сказал он. «Что, дядя Отто?» — спросил я. Мне уже была знакома его манера при разговоре перескакивать с предмета на предмет. Возможно, он имел в виду приближение Рождества, судного дня, второго пришествия на землю Иисуса Христа, кто его знает? «Да этот грёбаный грузовик!» — ответил он, не спуская с меня пристального и неподвижного взгляда сощуренных глаз, взгляда, от которого мне стало не по себе. «С каждым годом все ближе и ближе». «Правда?» — осторожно заметил я, полагая, что им овладела некая новая навязчивая идея, и непроизвольно бросил взгляд на Кресвелл, стоявший по ту сторону дороги, среди стогов сена на фоне белых гор. И на какую-то безумную долю секунды мне вдруг показалось, что он действительно стал ближе. Я отчаянно заморгал, и видение исчезло. Грузовик, разумеется, находился на своем обычном месте, там же, где всегда. «О да!» — пробормотал дядя. «С каждым годом ближе!» «Может, вам очки нужны, а, дядя Отто? Лично я не вижу никакой разницы». «Ну, ясное дело, не видишь!» Злобно огрызнулся он. «Разве ты видишь, как движется по циферблату часовая стрелка, а? Эта чертова штуковина перемещается слишком медленно, чтобы замечать, если, конечно, не наблюдать за ней долго-долго. Все время, как я смотрю на этот грузовик...» Тут он подмигнул мне, я содрогнулся. «Но зачем ему двигаться, дядя?» — спросил я после паузы. «Ему нужен я, вот зачем!» — ответил дядя. «Я у него всю дорогу на примете. Однажды он ворвется сюда, и мне крышка раздавит меня, как тогда Мака, и мне придет конец». Он страшно напугал меня. Не столько его слова, сколько тон. А молодые люди обычно реагируют на испуг двумя способами. Или бросаются отбивать атаку, или делают вид, что ничего особенного не произошло. «В таком случае вам лучше переехать в город, дядя Отто, если уж вы так нервничаете», — сказал я, и по моему тону вы бы никогда не догадались, что по спине у меня бегают мурашки. Он взглянул на меня, потом на грузовик по ту сторону дороги. «Не могу, Квентин», — сказал он. «Иногда мужчина должен оставаться на месте и ждать». «Ждать чего, дядя Отто?» — спросил я, хотя и догадывался, что он имеет в виду грузовик. «Судьбы», — ответил он, и снова подмигнул, но как-то невесело, и в глазах его читался страх. В 1979 году отец тяжело заболел, отказали почки. Потом ему вдруг полегчало, но в конце концов болезнь держала верх. Во время одного из моих визитов в больницу осенью мы с ним вдруг разговорились о дядюшке Отто. Кажется, у отца тоже имелись кое-какие догадки относительно того несчастного случая в 1955-м, куда более осторожные, чем мои, однако они послужили основанием для моих вполне серьезных подозрений. Однако отец и понятия не имел, насколько глубоко зашел дядя в своем умопомешательстве на этом грузовике. Я же имел. Я знал, что почти весь день дядя стоит в дверях, глядя на этот грузовик, уставившись на него, как смотрит человек на часовую стрелку циферблата, ожидая, что она сдвинется с мертвой точки. К 1981 году дядя Отто окончательно съехал с катушек. Какого-нибудь бедняка на его месте уже давно упрятали бы в психушку, но миллионы на счету даже очень странного человека позволяют смотреть на разные чудачества более снисходительно. Особенно в маленьком городке, где многие уверены, что безумец в своем завещании непременно отпишет хоть часть своего состояния в пользу городских нужд. Но даже несмотря на эти, как выяснилось позднее, несбыточные надежды, к 1981-му все стали всерьез поговаривать о том, что дядю Отто следует, наконец, определить для его же блага. Ибо скучное бесцветное выражение «возможно, опасен» уже давно превалировало над окончательно сбесившейся сортирной крысой. Было замечено, что он бегает мочиться прямо на обочину, вместо того, чтобы заниматься этим в лесу, где стоял дощатый туалет. Иногда, справляя нужду, он грозил Кресвеллу кулаком. Кое-кто из проезжавших мимо в машинах людей думал, что дядя Отто грозит им. Грузовик на фоне картинно белеющих вдали гор — это одно, описывающий возле дороги с расстегнутой ширинкой и спущенными до колен подтяжками дядя Отто — это уже совсем другое. Такая достопримечательность туристов не привлекала. Я к тому времени уже успел сменить джинсы, в которых ходил в колледж, на строгий деловой костюм, однако по-прежнему привозил продукты дяди Отто. Я также пытался убедить его перестать справлять нужду возле дороги, хотя бы в летнее время, когда любой проезжающий из Мичигана, Миссури или Флориды мог застать его за столь неблаговидным занятием. Но ничего так и не добился. На его взгляд, все это были мелочи, пустяки по сравнению с грузовиком. Он окончательно свихнулся на Кресвелле. Дядя утверждал, что грузовик уже успел переползти на его сторону дороги, что он находится во дворе прямо перед домом.
«Прошлой ночью просыпаюсь где-то около трех и вижу. Стоит там прямо под окошком, Квентин», — говорил он. «Нет, молчи. Я хорошо видел, как отсвечивал лунный свет на ветровом стекле, а сам он находился, ну, буквально в 6 футах от моей кровати. Прямо сердце чуть не остановилось, Квентин».
Я вывел его из дома и показал, что Кресвелл находится там же, где всегда, чуть наискосок через дорогу, в том же поле, где Макаччо он некогда собирался построить дом.